Часть третья. Прелюдия к заговору. Эпиграф. В терновом венце революции грядет 16-й год. Владимир Маяковский. Не пора ли нам разложить перед собой карту? Вот она. Балтика. Колыбель флота российского. Вся в раскачке порывистых шквалов, взлохмачена резким скольжением крейсеров. Петроград. 2 часа ходу на утлом пароходишке финской компании, и над водой покажутся бастионы Кронштадта. Впрочем, сейчас не следует относиться к нему с почтением. Эта традиционная база давно устарела, а форты ее — музей отживших реликвий в плесени прошлой славы. Тыловой Кронштадт больше похож на свалку кораблей, не плавающих и людей не воюющих. Редко сюда зайдет с позиции боевой корабль, быстро залатает пробоину в доке, набьет утробу углем и снарядами, снова исчезая в гневном просторе. Мимо, Кронштадт, мимо! Плывем дальше, пока справа по курсу не откроется Гельсингфорс, главная цитадель линейных сил флота. Дредноуты, словно маятники, регулярно качаются между Ревелем и Гельсингфорсом. Ревель на юге огражден с моря батареями острова Нарген. Гельсингфорс на севере стерегут батареи мыса Поркала-Ут, а водное пространство между ними Эссен завалил минами. Лишь вблизи берегов оставлены для прохождения своих кораблей узкие лазейки фарватеров. Оттого-то германский флот не может войти в Финский залив, ибо напорится на минные банки. А сунется кайзер через фарватеры, его раздавят батареи Наргена и Поркала-Ут. Вся эта система обороны столицы на морских ее подступах носит название «Крепость Петра Великого». Финский залив кончился. Справа по борту за мысом Ганга, который в старину звали Гангутом, нам откроются острые шпицы древнего Аба. Здесь, между Ганга и Аба, базируются в шхерах наши подводные силы. По ночам, стуча дизелями, отсюда выходят легендарные гепарды и ягуары, ерши и акулы, миноги и барсы, которые сеют смерть врагу в четких квадратах карт, размеченных литерами засекреченных цифр. А за Аба уже вырастают перед нами угрюмые скалы Аландского архипелага. Это и есть Аба-Аландская позиция Балтийского флота, которую не прочь захватить немцы, но шведы тоже зарятся на нее. От устья Ботники снова навестим берега Эстлянской губернии. С открытого моря страну эстов ограждают 2 больших острова — Эзель и Дагу. Между ними и землей материка струится в отмелях и плесах Манзунский пролив. В ту пору штурмана, подвыпив, любили горестно мурлыкать под гитару. «В Манзунд идем, наверное. В Манзунде очень скверно». Да, это так. На мутном Кассарском плесе кораблям не разгуляться, а рукава Манзунда — не пропускают линкоры с глубокой осадкой. Выход один. Землечерпалкам надо спешить, поднимая с грунта тонны камней и придонной грязи. Враг не ждет. Торопитесь. А если от самой Риги читатель поплыть вдоль песчаных пляжей курортов, мы попадем в Ирбены, узкое горло между Эзелем и Курляндией. Ирбены, как ты знаешь, не в проворот завалены минами. Гуще, нежели фрикадельками суп в кастрюле щедрой хозяйки. Курляндия уже захвачена оккупантами, зато с мыса Церель от Эзеля ирбены сторожат русские дальнобойные батареи. Все эти позиции, вместе взятые, вкупе с кораблями, и составляют именно то, что принято называть Балтийским флотом, сложное хозяйство которого обслуживали тогда 100 тысяч человек. Среди них не было кавказцев, мусульман Средней Азии, инородцев Севера и Сибири и лиц иудейского вероисповедания. В основном на флот брали русских, украинцев, белорусов, латышей, эстонцев и поляков. Среди офицеров были разные люди, начиная от потомков мифической царицы Савской, пленившей мудрого Соломона, и кончая каким-нибудь захудалым офицериком из студентов-технологов, который до флота бутерброду с колбасой бывал рад-радешенек. После бунта на Гангуте авторитет большевиков на Балтике сильно возрос, и весь 1916 год Балтика уже не ведала стихийных выступлений. В глубоком подполье шла партийная работа. наступила скользкая пора безвременья, в котором удобно устраивать заговоры за революцию или против нее. Европа кровоточила. На забрызганном кровью ринге появились еще два бойца — Болгария на стороне Германии и Италия на стороне Антанты. К труду в тылу привлекались теперь женщины, старики и дети, а в Германии противу международных законов даже военнопленные. Германия выстраивалась по утрам в длинные очереди, чтобы помазать сухую сковородку кусочком эрзац-маргарина, чтобы заткнуть детям орущие рты мармеладиной из кормовой свеклы. Карточки, купоны, талоны. Продуктовая карточка немца, по иронии судьбы, стала оперативной картой Германии. Здесь царил не просто голод, а, как выразился Владимир Ильич Ленин, блестящий организованный голод. Антанта, вступая в 1916 год, заранее договорилась, что летом Россия перейдет в наступление, а французы ударят по немцам на реке Сомме. Кайзеру об этом сразу же доложили. Силы России истощены, однако наступать дальше вглубь варварской страны значит утопать в области безбрежного. Несокрушима лишь Англия, мощь которой растет постоянно. Ваше Величество, выход для Германии один — опередив планы Антанты, ударить по Франции, и этот удар болезненно отзовется на Англии.